Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсудим профессиональные навыки и компетенции российских педагогов, традиционные и те, которыми они, по мнению авторов нового профессионального стандарта, должны овладеть в ближайшем будущем. Помимо теоретических рассуждений разработчиков, проректора Московского городского психолого-педагогического университета Юрия Забродина и заведующей кафедрой дошкольной педагогики и психологии Ирины Бурлаковой, в программе прозвучат мнения практиков, директора школы Тамары Митрушиной, поселок Павловск Челябинской области, учителя русского языка и литературы, директора гимназии номер 1520 Виты Кириченко, учителя информатики Андрея Сиденко и научного консультанта Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области Ольги Заславской. Важно отметить, что помимо замечательных слов, что следует обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за результаты своего труда, в документе обозначены качества, без которых учитель не может считаться профессионалом. Наличие высшего образования, например. Кроме того, отдельно прописаны требования для педагогов начальной школы и дошкольного образования, а в виде приложений имеются стандарты для учителя русского языка, а также математики и информатики. Замечаниями по поводу последнего поделился учитель из школы номер 29 Мытищинского района Московской области Андрей Сиденко.
Я, на самом деле, с этим стандартом познакомился, наверное, с первых дней его появления на сайте министерства. Что касается вот профессиональных ИКТ-компетенций, да, тут вопрос по каждому есть. По каждому моменту есть очень много вопросов, потому что его трактовать можно как угодно. И человек, занимающийся, как человек, занимающийся информатизацией в школе, ответственный за этот процесс, тут можно очень-очень много вопросов задать по каждому пункту. Поэтому вот в данном случае, чего, на мой взгляд, в ИКТ-компетентности вот в данном случае не хватает, это есть такой федеральный закон о защите от информации, которая может навредить учащимся. Здесь об этом не сказано ровным словом ничего. То есть вот этот момент, он упущен вообще совершенно, это целый закон. И в школе с этим законом мы сталкиваемся каждый день, работаем с ним. Понимаете, я как учитель информатики, я отвечаю за то, чтобы... Ребенок не мог, учащийся не мог войти в интернет и на какие-то определенные сайты. Причем это не обязательно контент-фильтр, это не обязательно программное решение. Вот в стандарте, касаемо защиты персональных данных, нет вообще ни слова. Хотя очень часто здесь встречается слово, не слово, извините, а такое как понятие, общение в информационном пространстве. Учитель в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях. Вот теперь давайте подумаем. Смотрите, дело в том, что на самом деле та же социальная сеть ВКонтакте и большинство социальных сетей наподобие Facebook, LiveJournal и прочего, они в школе заблокированы. Дома интернетом пользуются учителя, естественно, они могут им пользоваться. Но если речь идет о тех регионах, в которых этот доступ в интернет хорошо организован, именно не в школе, хотя в школе тоже очень много вопросов, а дома, на домашних компьютерах, то другое дело. Москва, Московская область, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань. Много городов. Но есть города, которых первая проблема, которую называют учителя при подготовке к урокам, это отсутствие интернета дома. Он есть номинально, но не работает. Не работает нигде. И этот вопрос на самом деле очень серьезный. Если мы требуем в этом стандарте, чтобы учитель использовал информационное пространство для своей работы, то мы должны как бы понимать, а что это за информационное пространство, и как учитель им должен пользоваться? Извините, ну не ночевать же в школе, в конце концов. И потом, вот в самом начале, у меня тут вопрос, может быть, в начале вот этого стандарта, позвольте, я зачитаю. Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда. И в связи с этим вопрос, какие именно границы и в чем свобода будет педагога после внедрения этих стандартов?
Это был учитель информатики Андрей Сиденко. Проект стандарта для учителя русского языка я попросила прокомментировать учителя русского языка и литературы, директора гимназии номер 1520 Виту Кириченко.
Вы учитель года России 2012. Вот вам, как учителю и как руководителю, вот этот стандарт, проект стандарт, насколько вы в него вписываетесь? Насколько успешный, хороший учитель сегодня вписывается в этот стандарт?
Знаете, когда мы участвовали в конкурсе, если ко мне как к конкурсантке обращается, нам в НИМОЧ сказал замечательные слова: «Учитель – профессия массовая, и ориентироваться на лучших надо с оговорками». Я прочитала проект, в чем не единожды даже, стандарт учителя русского языка. Безусловно, у меня есть вопросы к этому стандарту. Насколько я вписываюсь? или учителя, близкие мне. Я давно работаю в школе, знакома с замечательными коллегами своими многими. Многие вписываются. Говорить, что это такое явление вот абсолютно массовое, основополагающее сейчас такова, я бы тоже не сказала так. Что касается стандарта учителя русского языка, им, например, одно предложение. Мне очень много предложений здесь, утверждений, тезисов вызывает вопросы. Ну вот, например, учитель русского языка должен проявлять позитивное отношение к родным языкам учащихся, представленных в классе. Я себе как учитель не только русского языка, просто как учитель задаю вопрос, а учитель какого предмета не должен проявлять позитивное отношение к неродным языкам детей, представленных в классе? Спасибо. И это вот замечательная компетенция, она там заложена, она сейчас нужна, востребована самим временем. Но я просто вот привела пример конкретный, что написано, это же все-таки документ. У меня нет однозначных ответов на вопросы от самой себя. То есть я сама себе спрашиваю, сама себе отвечаю. Там есть ряд положений, которые с одной стороны носят декларативный характер. Педагог должен понимать детей. Вопрос, кто этому может научить? Что входит в понятие, что значит понимать, вот здесь и так далее. Я как человек, работающий в школе, как практик, понимаю, что там ряд положений, которые можно толковать до бесконечности, долго. И сама же себе отвечаю. С другой стороны, если мы сейчас создаем новый документ, новый, который на смену приходит многим старым, возможно, в нем изначально должны быть прописаны даже такие декларативные, на первый взгляд, вещи, потому что если они не будут прописаны, а мы переходим к каким-то новым отношениям, безусловно, сейчас все, то это будет создавать трудности взаимодействия и так далее. То есть есть углы, однозначно, но нет однозначного ответа, выход правильный в чем. И я предполагаю, что сколько бы мы ни обсуждали этот документ, однозначного не будет. Я вам тоже скажу как практик. Я когда еще, по-моему, 6 ноября, если не ошибаюсь, впервые в «Учительской газете» была написана статья Евгения Ямбурга, который объяснял, почему он взялся за это дело. И вот она была настолько убедительна, эта статья, что я вот приняла безоговорочно, да, нужно. Потом прошло время, я прочитала статью другого, не менее мной уважаемого автора, который утверждал, что стандарты не нужны, обосновывал, почему не прав Ямбург и так далее. И я задумалась, я вот сейчас как рядовой учитель, и один для меня авторитет, и другой. Где истина, не знаю, нет ее. То есть здесь вот мы вряд ли придем к чему-то однозначному все, вот наивно предполагать. И это не только этого документа касается, это, вспомните, нашу жизнь вообще в последнее время ничего не можем принять однозначно.
Слова Виты Кириченко подтверждает и Ирина Бурлакова, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии Московского городского психолого-педагогического университета.
Когда я смотрела обсуждение стандарта, то какие-то детальные обсуждения идут по поводу компетенции учителя, предметника, а воспитатель, он как бы вот сопутствующий, проходит. Да, ну сопутствующий, причем иногда там бывают комментарии достаточно обидные, хотя я, в общем, не воспитатель по своему основному, да, образованию, обидные, что, собственно, иногда идет сравнение вообще со средним медицинским персоналом, хотя я к ним тоже очень хорошо отношусь. Мне кажется, что вот этот стандарт нужен именно в части, например, дошколки, потому что это укрепит людей, которые уже работают в статусе своем, повысит значение дошкольного педагога именно в глазах всех остальных общества. И мне кажется, что это все-таки какая-то гарантия государственная будет того, что люди, пришедшие работать с маленькими детьми, закладывать основы личности ребенка, это не громкие слова, это так по жизни получается, они будут соответствовать хоть какой-то степени этому профессиональному стандарту. Тут можно слушать разных людей, авторитетных, неавторитетных, но когда ты видишь на практике, что происходит, ты понимаешь, что это нужно. Но нам вот как бы нужны, наверное, больше не эмоциональные какие-то реакции, а конструктивные, потому что это из всего, что я читала, может, 9-я, 10-я часть имеет какие-то продуктивные вещи.
Действительно, несмотря на то, что в разработке стандарта принимали участие практики, у педагогов возникло немало вопросов. И самый важный из них назвала корреспондент «Учительской газеты» Оксана Родионова.
Три вещи, которые волнуют учителей, которые, вот, не знаю, эмоциональное или практическое, наверное, то и другое. Первое, вот высшее образование обязательное для всех, да, это вот их волнует. Второе, что личные качества стандартизируются, кроме профессиональных. Вот это тоже то, что говорят, нельзя это делать. Я просто сейчас вот как бы, да, как факт. И третье, это то, что кроме профессиональных знаний, методики, технологий, необходимы знания специальные, очень специальные, психологические, знания коррекционной педагогики. То есть то, что, в принципе, в школе обычно, да, психолог, дефектолог, специальные специалисты, которые сейчас из школы вымыты, из многих очень школ, ну, кроме столичных, больших, которые могут себе позволить. То есть, получается, учитель заменяет собой множество людей, которых в школе не осталось.
Что мы имели в виду? Первое.
Отвечает один из разработчиков стандарта, проректор по научной работе МГППУ Юрий Забродин.
Школа меняется существенно. Вы видите, что идет тенденция к инклюзивному образованию. Значит, если мы пустим такого рода детей в школу без специальной подготовки учителя, а главное без подготовки к тому, чтобы он эти идеи, совершенно иные, они, может быть, даже не педагогические, а этические идеи, реализовал в своем образовательном процессе, в своем обсуждении, в своем общении с родителями. Значит, учитель должен эти вещи знать, понимать и как на них реагировать правильно. Специальные знания, специальные профессии, вот, скажем, те же логопеды, там, дефектологи и так далее, мы в нашем стандарте специально не прописали, имея в виду, что мы записали там, что учитель должен уметь взаимодействовать с этими коллегами, то есть иметь некое знание языка общения, потому что смысл состоял в том, что вот если учитель видит эту проблему, он должен знать, к какому специалисту обратиться. В одном случае к психологу, в другом случае к психотерапевту, в третьем случае к дефектологу, а в четвертом к юристу, я извиняюсь, понимаете, там или к тому же омбудсмену, например. Потому что, когда вы сталкиваетесь с ситуацией в среде, вот этим мы и в Москве столкнулись, и это, кстати, нас очень странно ориентировано на интерес к тому, что происходит в территориях России. Насилие очень сильное в школе, да? Девиации очень сильные, аддиктивное поведение, зависимости. Колоссальное получает движение, распространение идет вниз по возрасту, что, в общем, на самом деле страшно, хотя провоцируется, с моей точки зрения, как раз не образовательными системами, а совсем другим. Но феномен есть. И учитель должен увидеть, чем отличается, скажем, человек дождя, допустим, да, от СДВГ. Но это учитель должен понимать, чтобы он не отправлял тех, кого надо в ПМС-центр, да, для коррекции спокойной реабилитации, а второго – специализированное учреждение. То есть эта часть знания должна быть за учителем. И мы как раз и говорим о том, что вот функция трудовая должна быть так прописана, чтобы учитель знал, за что он отвечает. Он не отвечает за то, что он неправильный диагноз поставил, но если он его не направил вовремя, не обнаружил эту проблему, не увидел ее как проблему детскую или проблему образовательную, это уже, так сказать, зона его ответственности. Перечень этих функций трудовых, которые мы в стандарт пытаемся прописать, на самом деле не означает, что все эти функции в данном образовательном учреждении должен реализовать учитель. Вот это принципиально важная штука. Мы имеем образовательный стандарт для школы, а педагог в его функциях не очень четко прописано ни в одной из существующих квалификационных требований. Вот это очень важный вопрос, а на самом деле, поскольку мы его практически не обсуждаем, а старая система трудового права в России очень плохая и развалена, так сказать, по совершенно понятным объективным обстоятельствам, профессиональный стандарт является базой для создания системы сертификации учительского персонала. Профессиональный стандарт даже не линейка, а некий стол, на котором можно будет собрать систему оценки персонала. Поэтому учитель не соответствует стандарту и не может соответствовать стандарту. Его деятельность, его трудовые функции, то есть то, что он выполнять должен, и с чем он соглашается, это включается в профессиональный стандарт, понимаете? Что на самом деле между профессиональным стандартом и системой аттестации должна быть выстроена новая процедурная, технологическая, измерительная цепочка, которая позволит это делать. Причем система оценок вот как раз тех самых профессиональных качеств, она очень разная. И во всем мире есть две, так сказать, крайние технологии. Одна – это так называемые экспертные оценки с точки зрения профессионала, то есть оценивать, например, региональное педагогическое или образовательное сообщество, включающее родителей, там, администраторов. И тогда в результате такой оценки человек получает сертификат для работы в этом регионе. Он переехал, вот канадская система, переехал в другой регион, скажем, из Квебека переехал в Онтарио, да, и он должен там заново проходить эту аттестацию. И только после этого получения стандарта он получает право возможного доступа к конкурсу на то, чтобы занять место в образовательном учреждении, стать учителем или педагогом, или каким-то иным работником. Это один крайний случай. Другой крайний состоит, ну, скажем, пример французский или японский, когда система сертификация доводит до того, что работник образования фактически становится государственным служащим. Вот в Японии он и права госслужащего имеет, и ответственность госслужащего, учитель. И это другой, крайний, но очень важный пример. И там, конечно, система оценок и требований к качеству и к квалификации самого работника очень жестко прописана, но уже в другом порядке. Там есть квалификационные экзамены, там есть перечень так называемых контрольных испытаний, там или контрольно-измерительных испытаний, после чего выстраивается линейка соответствия уровня квалификации. В России примеры, на самом деле, такого срединного порядка. У нас сейчас выстраивается национальная рамка квалификации, в том числе для учителя и для работников образования. Она есть, ее тоже можно посмотреть. И кроме того, значит, у нас есть система, которая позволяет проводить процедуру аттестации, где внутри пока плохая, но тоже будем ее менять, она позволит выстроить систему получения сертификата профессиональной квалификации. То есть это значит, что там любопытная система возникает. Учитель может иметь сам высокую профессиональную квалификацию по оценкам коллег и вот этих систем аттестационных, да, сертификационных, а может выполнять работу, занимая, так сказать, должность, которая требует более низкой квалификации. Тогда возникает коллизия. Что должен делать в данном случае директор образовательной организации? Он должен ему платить за квалификацию, или как, поскольку он пришел на эту должность, платить ему за должность. Это, в общем, такая непростая система. Тем не менее, это означает, что помимо профстандарта и на базе профстандарта эту систему надо будет выстраивать, и она будет делаться у нас в России обязательно.
Так получается, что стандарт необходим не только как профессиональная рамка для педагога, но и как инструмент управления. Зачем нужен профстандарт в сельской школе, я спросила у директора Павловской средней школы Тамары Митрушиной, Челябинская область.
В данный момент нужду вот именно в таких уже устоявшихся и узаконенных профессиональных стандартах мы ощутили в момент распределения стимулирующей части. Значит, базовый оклад учителя сельской школы в данный момент всего 3 месяца, раньше он был 400, теперь 6 тысяч. Все остальное до 24 тысяч учитель должен набирать через стимулирующие надбавки. И как оценивать труд творческий учителя? Ведь мы же не знаем, как это должно быть. И я вот ощутила эту трудность в момент этой финансовой проверки, когда положение смотрят, смотрят побально, как вы оцениваете, и так далее, и так далее. Все получается так, что как бы отсебятина, в каждой школе разнобой такой, и нет единого общего какого-то вот порядка. Хотя бы вот в определении уровня, ну, как бы сказать, достижений, что ли, профессиональных, именно в материальном стимулировании. Вот это вот одна,
ну, то есть,
часть.
Да, 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 это момент, как оценивать,
да,
деятельность.
Как правильно, чтобы, да, это было унифицировано для всех. Можно ведь создать профессиональные для одной группы, для другой, для третьей. А сейчас в данный момент с директоров требуют, делайте так вот, вот, чтобы все было правильно. А мы этого не знаем.
Да. А если бы не требовали? Если бы не требовали, бы отдали ту свободу, которая вроде как заложена в новом законе об образовании. Школа решает все сама. Вам было бы проще? Вы бы могли,
конечно,
бы сами с этим справиться? Тогда бы не было нужды.
Ну, знаете, талантливый человек, талантливый учитель – это же штучная продукция. И унифицировать его, как унифицируешь, не знаю. Он творческий учитель.
Но если бы не вот этот внешний контроль, вам была бы нужда в этих стандартах или нет?
Никогда. Я не знаю, это мое мнение. Это лично мое мнение с высоты прожитых лет. Учителя творческого, его можно развить, можно стимулировать, причем играя на самых тонких струнах. Именно вот я, например, в учителе всегда к соперничеству, что ли. Вот он может, а ты разве не можешь? Или она, вот посмотри, как она делает, а ты, в тебе такой потенциал. Ты поешь, ты танцуешь. Почему дети-то у тебя скованные, зажатые? И вы знаете, вот именно вот стремление к соперничеству – это как бы ступенька повышения карьерного роста и вообще в творчестве. Я вот считаю только это.
Это то, чего так боятся педагоги, учителя. Они так не хотят конкуренции.
А я
вот
это приветствую.
Вот эти все зарплаты, которые позволяют как раз соревноваться и как-то...
Это... Знаете, конечно.
Это им очень не хочется.
Слабым учителям, вот тем, кто привык жить старыми заслугами, вот нынешний ритм школьной жизни, он их напрягает. Не хотелось бы все это менять. Но что делать? Таков, ну, как бы ритм, что ли. Поэтому нельзя жить прошлыми заслугами. Надо вперед двигаться. Есть учителя, в других школах. Вот у меня сестра, заслуженный учитель РСФСР, учитель начальных классов. Она не в пример многим молодым. У нее и блог, и сайт свой, и у нее эти сетевые проекты с детьми. И вот, ну уж если заслуженный учитель, вот он во всем заслужен. От того, что она моя сестра, я даже завидую, я даже себя ей, с ней рядом не ставлю, потому что такое фантастическое проникновение вот именно в эту современную ИКТ-среду. Вот такие учителя есть. А есть и в молодые годы, как старушки. Им ничего не нужно. Они закрыты собственным мирком. Значит, и им и не надо. Потихоньку-потихоньку вот пенсию дождутся и счастливо бегут из школы, и все. Такие бывают, но таких меньше.
Здесь надо заметить, что Тамара Митрошина обладает уникальным опытом. Ей удалось создать замечательную школу в поселке Павловский без всякой государственной помощи. А начинала она как учитель более 40 лет назад.
Небольшое село, там, где жили мои родители. Я всего в двух школах работала за все 42 своих года. После педагогического училища я попала в Павловскую школу. Мне было почти 18 лет. 17, не полных 18. И меня даже директор не хотел допускать, потому что я как несовершеннолетняя.
А почему вы пошли в педагогическое училище? Родители?
Нет.
Или у вас учителя были хорошие?
Я была в маленькой сельской школе выпускницей 8 класса. И в 69 году, вот после окончания, занималась спортом. И вот у меня сестра в педучилище училась. И я всегда мечтала. И вот я пошла на физкультурное отделение педагогического училища Магнитогорского. Закончила его. И около 15 лет работала учителем физкультуры. Но параллельно на третьем году, я, наверное, из-за своих деловых качеств, лидерских таких, я уже была заместителем директора по воспитательной работе. И в течение 12 лет я была, вот именно совмещала преподавание и заместителем была. Ну и мне неоднократно предлагали школу. Это было и в 28 лет. И в 29 лет мне предлагали школу.
То есть школу, вот, вы имеете в виду, там быть руководителем?
Да, быть руководителем.
И вот вашу это, школу или соседние
какие-то? Нет, другую. Другие школы предлагали. И вот только на третий раз я согласилась. И опять попала в ту школу, в которой начинала.
Но у вас такой уникальный опыт. Вы можете сравнить и понять, наверное, вообще, что правильно, что неправильно было в той школе, потому что есть такой миф, что советская школа, она была прекрасная. Ну, мы будем говорить, наверное, не про идеологию, не вот про организацию, систему, да, а про образование, про качество образования.
Знаете, в те годы, я, наверное, как представитель вот именно советской эпохи-то, потому что в 18 лет начала работать, и вот сейчас мне уже под 60, и практически я вот как впряглась, так вот я и прошла весь этот путь. Вот, судя по тем временам, я была еще молода, неопытна, но меня поражало, как бы сказать, классицизм педагогов того времени. Вы знаете, это были интеллигенты в высоком понимании этого слова, преданные, фанатично преданные своему предмету, погруженные именно, вот уж если это литератор, то он Ахматова наизусть читал. Это были люди, это были профессионалы.
И даже на селе, да?
Да, да. Вот я только в сельских школах работала. Это были фанатично преданные своему делу люди. И именно они двигали. За копейки работали. Я начинала, я получала 62 рубля. У меня было 24 часа в первой смене и 12 часов во второй смене. Вот представляете, сколько? Я получала 62 рубля. И ничего, работали на энтузиазме, на голом, как говорится. Я хочу сказать, что дети тогда были мотивированы на обучение. Вот я сколько помню, именно те времена дали из наших выпускников очень сильных личностей, мотивированных на движение вперед. Прятаться не за кем было. Родители в основном это что? Простые работяги, а жизнь показывает, и другие горизонты открывали. И поэтому сейчас, вот глядя на список наших выпускников, просто диву даешься, как из ничего делались профессионалы и, ну, граждане даже, можно сказать. В данный момент проблема другая. Вот раньше значит, по распределению мы знали, что каждый год не хватит у нас одного, допустим, кто-то уволился, обязательно государство пришлет по распределению еще одного, и десяток придут. Теперь совершенно кардинально изменилось все это. Если ты, директор, не подготовишь себе задел какой-то кадровый, то твою школу ожидает крах. Вот в моей школе с первых лет, значит, своего директорствования я закон неписанный для себя установила. К столу учительскому должен вставать только профессионал.
Профессионал, складывал. Вы имеете в виду педагогическое образование?
Да, да, обязательно. И обязательно высшее. Чтобы не дать повода ни одному родителю усомниться в том, что его ребенок получает настоящее образование, качественное, а не в усеченном варианте, как бы это простительно для сельской школы. И всегда я задел вперед делала, я уже просчитываю, кто когда на пенсию уходит, и мотивирую способных молодых учителей для поступления, получения профессии нужной. Вот таким образом у меня в данный момент 100% вот состав педагогов с высшим образованием, специалист с высшей первой категории. В основном у меня от 35 до 45 лет. Я одна, вот возрастная такая.
Это большое достижение. А вы вот расскажите мне теперь все-таки про ваш опыт. Я не знаю, с чем это связано. Вы как-то решаете все проблемы сами, это правда?
Мы самодостаточны. Вы знаете, вот, наверное, у меня сила убеждения есть. Я когда загорюсь сама каким делом, и надо, чтобы самому вот фанатично верилось в то, что путь избранный правильно, и не отступать ни на шаг, ни вправо, ни влево. На первых порах это такое глухое сопротивление. Но когда выискиваешь, значит, положительные черты, начинаю с одного учителя, ему помогаю, его продвигаю именно в творчестве, в творческих проектах. И когда видит результат, реакция же разная у людей. Ну, популизм дешевый, так себе, выскочка там и так далее. А дело-то движется. И 18 кабинетов у меня победители районного конкурса «Лучший школьный учебный кабинет». И уже другой учитель, завкабинетом, ведет в этот кабинет. Родители показывает. Родители сначала тоже разные стадии проходят. Они. Дорого, не будем, детям тяжело. Ладно, проходит там 2-3 дня. Да чушь, мы хуже, что ли? Да давайте. И когда уже проект запущен, когда вот эта вот атмосфера всеобщего трудового энтузиазма, и когда уже 2-3 дня остается до экзамена, а экзамен – это настоящее действо, когда уже все демонстрируется, когда уже весь проект изготовлен вместе с расчетами, там, с графическими эскизами и так далее, и так далее. И они демонстрируют, что было и что стало, и к этому дню уже что только не делается. И тащатся новые люстры, и устанавливаются жалюзи, и новые двери ставятся. Это апогей, понимаете, всего. И так дальше оказывается и положительный пример, тоже заразительный. И вот так 30 проектов. 30. Чего это стоило? Но потом идет уже легче. А в этом году последний оплот, в 2012-м, последний оплот оппозиции рухнул. До сих пор учительница русского языка и литературы, оппонент мой, по всем, по любому вопросу.
Сколько сказал, ей лет, можно я спрашиваю?
Ну, сколько ей лет? Ей за 50. Да, бывшая директор школы и так далее, получатель гранта президента. Демонстративно. Мне эта красивость ни к чему. Значит, мне и так пойдет. А когда это стало выражаться уже в материальной мотивации, потому что за победу в районном конкурсе мы определяем стимулирующую надбавку 2400 рублей. Представьте, сельскому учителю добавочно ко всему получать за свои труды по реконструкции кабинета, учебное оснащение его методического 2400. Я считаю, что это очень. Вот и все. Деньги, слава. И вот тебе и она распахнула свои двери, литературная гостиная с кованой пушкинской скамьей и с литографиями на сцене. Вот к этому все и, как бы сказать, шло. И она получила заслуженно АРМ. Тот, кто работает творчески над реконструкцией кабинета, мы в награду давали АРМ. А что значит АРМ? Это новые технические условия, это новый уровень преподавания. В данный момент все классы из 24 у меня оборудованы армами. Автоматизированное рабочее место учителя. Мультипроектор, экран, компьютер и периферийная вся техника. Вот так.
Скажите, если у вас все такие хорошие учителя, если они получают эту стимулирующую часть, то кто ее не получает
все-таки? Не все, а ведь только 18 выиграли в конкурсе-то в районном. А у вас еще впереди, пожалуйста, поле для деятельности, достигайте.
А как вам удается тогда привлекать молодых учителей, педагогов? Потому что вы сказали, что средний возраст, в общем-то, достаточно небольшой. Вот это вот учительница литературы, это скорее исключение. Это, может быть, ваши выпускники, те, кто учился?
Все выпускники.
Все ваши?
У меня всего 6 человек не выпускников, и я в том числе. Вот, все остальные наши выпускники, закончившие педучилища и институты. Больше у меня других нет. Где родился, там и пригодился. Это раньше я о том уже говорила и отмечала, что раньше можно было поработать 2-3 года, уехать там и так далее. Но что характерно, из моей школы уезжают, и у вас вот уже двое работают в московских школах, прекрасно работают еще где-либо. И везде они, как бы сказать, находят свою нишу. Потому что вот такую школу, в школу выживания и преданности предметов прошли в сельской школе. Я горжусь своими учениками, которые директорами школ работают, ведущими специалистами в образовании.
Как у вас справились с зарплатой учителей, которая должна быть вот средней по экономике? Потому что там же тоже сложная система.
Как зарплаты поднимают? Вот мы не дотягивали. Хорошо, что президент, председатель правительства напрямую сейчас выходит на любую территорию, любой регион и отслеживает. Мы каждый месяц заполняем КПМО. Значит, конкретно каждого зарплату выводится средняя зарплата, и мало тому не покажется губернатору, районному начальству, если зарплата ниже, нежели средняя по экономике.
Но многие педагоги говорят, что это достигается за счет увеличения нагрузки.
Конечно. 6 тысяч установлено за 18 часов. А 22 тысячи, сколько тогда учитель должен работать? Вот если бы 22 тысячи стоило наши 18 часов, говорить о том, что учитель перегружен, там и за счет физического выматывания и выгорания он достигает этого. Конечно, правильно. Но мы вот в декабре большие дотации дали для того, чтобы повысить и достигнуть хотя бы в конце года. В данный момент увеличена стимулирующая часть. Если раньше урывками нам давали, то в данный момент 30% это стабильно от фонда заработной платы, это размер стимулирующих надбавок для всего коллектива.
То есть это тогда поощрение, в общем, как бы творческой,
знаете,
инициативы, то есть каких-то разных вещей, да, не обязательно, да, увеличение количества часов, да, это
может не обязательно
улучшение качества просто.
Да. Но еще, тут палка о двух концах. Учитель творческий, он обязательно заработает эти 22 тысячи. Он подготовит победителей районных и там региональных и всесоюзных, допустим, олимпиад. Еще. Он повысит свою квалификацию, поедет на какие-то курсы, дистанционно пройдет. Он с детьми будет везде участвовать. Все. Он кабинет свой вот этот будет стараться делать. За все это идут баллы. И, естественно, все в рублях потом он ощущает. Но есть учителя, которые не хотят напрягаться. А хочется наравне со всеми получать. Не будет никогда высокой одинаковой зарплаты, потому что не одинаков мотив у одного человека и у другого. Поэтому вот это весы всегда будут.
Ну, это нормальная ситуация, с одной стороны. Но с другой стороны, я хочу вас спросить. Вот нормально для педагога так работать и так получать? Это не перегруз? Вот вы как
перегруз.
Директор, скажите, если человек творческий, если он хочет зарабатывать, и чтобы вот эту среднюю по экономике получить, это перегруз все-таки или нет?
Знаете, нужно поднять базовую ставку.
Все-таки.
А потом оставить нишу какую-то именно для творчества, для поощрения творчества. Потому что иной раз, да не иной раз, а уже тенденция к этому идет, что учитель в погоне за этими бонусами, он может, как бы деформация, произойти в другую сторону. Я не говорю, что все должно по-прежнему держаться на энтузиазме. Нет. Но именно вот в денежную сторону, вот набирай. Так нельзя. Вот надо сделать достойную базовую ставку и оставить вот какой-то задел для творчества, чтобы можно было поощрить.
Это была Тамара Митрошина, директор Павловской средней школы, Челябинская область. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем говорить о том, какими навыками и компетенциями должен владеть современный учитель и как будут оцениваться его достижения и успехи в ближайшем будущем. Поскольку никакие реформы сверху, как показала российская практика, не способны принципиально изменить систему образования, профессиональные стандарты для педагогов сочиняли сами педагоги. Рассказывает заместитель директора гимназии номер 2 Чеховского района Московской области Ольга Шкунова.
Дискуссия о том, какой педагог нужен школе, наверное, ведется уже последние 5 лет. И сочетание традиций и инноваций – все это спорный момент, какой старый педагог, новый педагог. На мой взгляд, на сегодня вырисовался портрет того человека, какой нужен школе. И когда я знакомилась со стандартами, я увидела, что вот эти измерители, заложенные в плане профессиональных качеств, образования, там, воспитательных компетенций – это то, чем определенная, может быть, даже значительная часть педагогов сегодня владеет. Я сейчас отвечаю на вопрос, готовы ли педагоги. Не просто педагоги готовы, они ждут каких-то конкретных рамок, чтобы их функционал, их компетенции были обозначены. Потому что здесь выведение очень ведь хорошо сказано. На сегодняшний день педагог выполняет все, что ему абсолютно не свойственно. Это первое. Второе. Это вопрос о профессиональной подготовленности компетентного педагога. Профессиональную компетентность педагога входит владение методикой. Что мы получаем на деле? В школу приходят студенты, не и владеющие методикой, владеющие профессиональными знаниями предмета, но методикой не владеющие совершенно. Люди, которые не знают, что такое целеполагание, что такое мотивация, что такое рефлексия на уроке. Люди, которым приходится объяснять на месте, что такое педагогические технологии, как их реализовать на конкретном уроке с конкретными детьми. И это все ложится на школу, на администрацию заваленную бумагами, но учителей-наставников, которые чаще всего на общественных началах выполняют свою работу. Поэтому, на мой взгляд, если будут поставлены вот такие рамки, ты должен уметь то-то, 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 но мы, государство, обязуемся тебя этому научить, и придя в школу, человек будет обладать этими компетенциями хотя бы на начальном уровне, то, на мой взгляд, это есть движение вперед.
Для того, чтобы у нас обновился педагогический кадровый состав выпускниками, который будет учиться уже по-новому, должно пройти сколько лет? 5, 10?
Ну, 5 минимум.
Рассказывает директор Московской гимназии номер 1520 Вита Кириченко.
У нас нет столько времени, и надо это понимать, у нас нет столько времени, чтобы ожидать, что придут новые учителя, подготовленные по-новому, и более того, наивно было бы предполагать, что у нас сразу все получится. Мы сегодня примем стандарт, дадим ему старт, а завтра у нас вот все пойдет уже совсем по-другому. Соответственно, надо рассчитывать на то, что этот стандарт будет приниматься большей частью учительской общественности, которая уже работает в школе. И если вернуться к первому вопросу, готовы ли учителя к стандарту? Учителя, можно пошутить, можно не шутить, они готовы ко всему, потому что процесс реформирования школы, он практически бесконечный. Одновременно сейчас внедряются в ГОСы, одновременно реформа информатизации школы, одновременно переходы на электронные носители, одновременно сейчас профессиональные стандарты и так далее. Учитель вообще находится в состоянии хронического реформирования.
Несколько важных вещей надо иметь в виду. Первое, что Россия совершенно разная, регионы совершенно разные.
Юрий Забродин, проректор МГППУ.
Поэтому идея в нашем стандарте, она не только рамочная, она еще предполагает возможность разработки регионального варианта стандарта, да, и даже вплоть до школы, если это будет нужно. То есть мы допускаем... Это надо еще пообсуждать, посмотреть.
Понимаете, мы на первой странице пишем о том, что он должен нас избавить от излишнего всего несоответствия. Да. Как только мы скажем, а мы это, вернее, уже пишем, что это рамочный документ, мы можем на региональном уровне со своими особенностями достроить и вплоть до учреждения достроить, я боюсь, что мы наступим на грабли.
Это правильно. У нас эта опасность тоже есть. Мы-то пока обозначили возможность такой вариативности, да, то есть развития его. Мы хотим подготовить некие пилотные проекты, собственно, тоже обсуждали на рабочей группе, и вводить стандарт двумя, так сказать, принципиальными ограничениями. Первое – вводить его как пробную версию, да, пилотный проект, и второе – вводить там, где готовы.
Действительно, введение стандарта для педагогов предполагается с 1 сентября 2014 года, после завершения пилотной фазы. Однако не исключено, что новые профессиональные требования не столько увеличат, сколько уменьшат популярность учительской профессии. Я спросила у научного консультанта Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области Ольги Заславской.
Я, когда смотрела стандарты и вообще слушала все эти разговоры вокруг стандартов и каким должен быть педагог, ну, я тоже удивилась, потому что это человек, который должен обладать какими-то недюжинными компетенциями в разных областях. То есть он должен быть и актером, и с различными современными технологиями очень хорошо обращаться, и психологом быть, и это все один учитель. Я еще не все перечислила, что он должен уметь делать, основываясь на тех самых стандартах. Естественно, вопрос, что такой человек, который обладает вот таким набором прекрасных качеств, он, скорее всего, пойдет в какое-то другое место, где денег больше и известности, может быть, да, потому что все-таки педагогика – это отчасти еще и призвание. Есть такой момент, это не всегда конъюнктура, даже если будут платить неплохие деньги. Это тоже, в общем, как-то не ложится на весь тот педагогический корпус, который есть, да, вот такая вот история. Это тогда надо менять, я не знаю, ну, 80% как минимум, наверное, педагогов, да?
Не удастся поменять. Сегодня там, например, в Тульской области средний возраст, я могу ошибиться, но не на порядок, ни в коем случае, типа 52 года. По области средний возраст педагога, поэтому, может быть, хотели бы поменять, но не на кого. Поэтому будут работать те, кто работает. Не получится всем раздать инструкцию, хотя кажется, это проще всего. А вот помочь людям показать, в какую сторону думать, и показать, что главное, закономерные вещи, которые существуют в образовательном процессе, закономерные. Вы сказали о призвании, это есть такой момент, безусловно. Но у нас же массовое производство. Вы понимаете, массовое производство ученика обученного, ученика воспитанного. Как это не выглядит даже несколько цинично, но это массовое производство. И здесь упор не на вдохновение, не на призвание, которое вдруг начинает в себе стучать в твоем сердце, а на профессионализм, на холодный расчет, на владение технологиями разного уровня, психологическим и коммуникативным. И к вопросу о компетенциях. Можно сказать, их очень много. Но, надо сказать, если их не будет, то ты просто не справишься с этим массовым производством. Понимаете, 6 уроков в первой смене, 4 урока во второй смене, там 3 пачки тетради, электронный журнал надо заполнить, и старый журнал тоже надо заполнить на всякий случай, да, и прочее, и прочее, и родителями надо связаться, и подготовиться к урокам, и в этой ситуации вдохновение не работает, нет, работает совершенно другое. И учителю придется сегодня учиться, придется помочь ему, мы вынуждены ему помочь, но это надо всем миром.
Известно, что все-таки система образования инерционная, то есть насколько вот эта вся реформа, которая в какой-то момент бурно обсуждалась, она действительно имеет место, потому что я знаю, что это происходит в основном на поверхности, а школа, она вот как живет, так и живет. В общем, только документы какие-то меняются.
Я скажу так. Конечно, учителям вся модернизация и реформирование, вы абсолютно правы, воспринимается как новые требования, в первую очередь, к документам, к простым формальным результатом, например, ЕГЭ. Теперь все будет по ЕГЭ. Вот есть результаты ЕГЭ, это и есть характеристика работы школы, показатель работы школы. ГИА, там, это 9 класс, это показатели работы, качества образования, качества работы педагогического коллектива. Конечно, я не могу сказать, что учительство сидит и плачет над вымыслом, как по Пушкину, над вымыслом слезами, обольюсь, над вымыслом наших документов о реформах. Я не думаю, что это так. Но то, что они понимают, что они вступают в новое время, и надо соответствовать, и нельзя не соответствовать, когда в ГОС говорит, что результат освоения образовательных программ должен представлять из себя трехкомпонентный феномен. В нем будет предметный компонент знаний, умений, навыки по конкретному предмету, метод предметный компонент, надпредметный, который обозначает знания, умения, навыки в сфере культурологической, мировоззренческой, межпредметного характера. И личностный компонент, который определяет опыт, мотивы, потребности, интересы, культуру умственного труда и всякого другого и так далее. И когда им теперь говорят, что это не пожелание, а это требование, если какого-нибудь из компонентов не будет, то ваш результат, а в результатах зона ответственности учителя, то вы, ваш результат не будет сертифицирован, он не будет соответствовать ГОСТу, государственному стандарту, а вы, естественно, не будете соответствовать высшей категории учительской и получать свои зарплаты, тогда учитель понимает, что ему придется. И дальше можно понимать реформу так или эдак. Но вот она к ним пришла вот в таком виде. И, конечно, большое волнение в рядах. Люди понимают, что их завтра могут посчитать, как в том мультфильме. Другой вопрос. Все надеются на то, что пока придумают, как считать, как замерить метапредметный компонент. Как замерить личностный результат? Тут в этом месте, как-то стесняясь, в ГОС говорит, что типа ни в коем случае индивидуально не замеряй, а лучше, может быть, портфолио или по общим показателям школы. Ну, как-то может быть, когда у Коли Иванова личностный компонент результата, а мы его зачтем ему то, что Сашу Петрову сняли с учета в инспекции предъявленной совершеннолетней. Какой общий результат? Здесь надо, чтобы у него был этот личностный прирост. Значит, возникает вопрос, как это измерять? Как измерять на уроке? Эти вещи недодуманы. То есть концептуально в ГОСы очень неплохи, просто очень неплохи. В инвариантной своей части и до какого-то момента, когда надо теперь говорить, значит так. Вот в этом месте уже такое бормотание начинается. А до этого так все здорово. Но за это спасибо. Могли же написать какую-нибудь чепуху, а взяли и написали. Я прям так порадовалась, говорю, прям как будто решили вдруг, давайте умных позовем. Давайте попробуем. А вот если умных позвать, какие получатся документы? И позвали. И они написали очень хороший педагогический, осмысленный документ. Но его надо доделывать. Контроля. Они больше всего на свете боятся, что придут. Это так и есть, в такой неопределенной личной форме. Потому что придут... Учитель вообще боится. Он боится старших, всех, как ребенок. Он боится такой ответственности. Поэтому вот такие звезды – это редкость. Ну, с другой стороны, а что? Массовая профессия. Массовая профессия. Это же вам не Щукинское училище. Это массовая профессия. В каждом пункте на карте есть школа. Ну, или там через 3 на 4. Сейчас вот закрывают сельские школы, и это тоже проблема регионального образования. И понятно, что там есть своя экономическая логика, потому что понятно, если в школе, вот я спрашиваю, сейчас приезжает молодой председатель комитета по образованию, победитель, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России», Андрей Горевзянов, у нас Плавский район, Тульской области, дальний район, такой совершенно, ну, как бы со сложностями всякими, как это говорят теперь, депрессивный. И он молодой, малый кандидат биологических наук, блестящий совершенно парень, работает в сельской Волхонченской школе. Его сделали директором, потом его сделали председателем комитета. Я ему говорю, Андрей, ну расскажите. Мы с ним обсуждаем, как мы придумаем там школу российской провинции, такой социально-педагогический проект им сделаем в Плавске. И я говорю, ну расскажите. Он говорит, вот у меня 14 школ. Из них, значит, две городские. Плавская первая и Плавская вторая. Там приличненько. 500 с чем-то и 700 с чем-то человек. Это прям на уровне городской школы. А все остальные 10 человек, 12, 13. И есть три школы по одному. Там есть директор, он же уборщица, он же все. И, значит, он говорит, я говорю, ну что, все, да? Он говорит, конечно, закрывают, потому что отопление, и никто не будет так содержать. Их там куда-то на автобусе будем возить. Тут возникает вопрос, что, ну, есть в нацпроекте, есть школьный автобус, это хорошо, но надо реально себе представить наши дороги, наших водителей, на селе и прочее, но, тем не менее, хоть какой-то выход из ситуации. Я все это понимаю. Но когда закрывают сельскую школу, естественно, умирает село. Ну, правда, если один ученик, то, наверное, оно уже умерло, и мы просто на поминках.
Меня еще, знаете, что удивляет, может быть, это случайность, может быть, именно поэтому дают этим людям какие-то первые места, я имею в виду учителей, которые становятся победителями, учителя года. Очень часто это сельские учителя, причем мужчины, и вот в этом есть, может быть, некая закономерность. Я я не знаю почему, да, может быть, они так хороши, потому что им приходится выживать, да, или в этом есть, может быть, еще какая-то история, что вот именно в сельской школе может человек себя как-то проявить.
Вы знаете, мужчин вообще мало в образовании. Те, которые приходят, очень часто не остаются, а те, кто остаются, это уже, как правило, люди, которые по-настоящему любят профессию. Это первое. Дальше, если они ее любят, они начинают в ней совершенствоваться. Вот как теперь молодежь говорит, реально совершенствоваться. Вы правы и в том, что сельская школа предоставляет несколько иные степени свободы, чем школа городская, особенно там центровая, потому что там не ступает нога специалиста РАНО, он дальше от всех этих требований, и там есть возможность, там за все благодарны, это его тоже стимулирует. Так что я думаю, что вот вообще мужчина остался в образовании, это показатель. Мужчина в образовании начинает совершенствоваться. Ну и потом он просто вот он виден. Мужчина в образовании особый типаж, знаете, такой, он так прям, так я смотрю, я вот 37 лет в образовании, и учитель, и завуч школьный, и я так смотрю и думаю, ну это вот характер мужик в образовании. Он так себя немножко несет, он такой уверенный в себе, его все обожают, он один там на день учителя танцует, всех приглашает. Но если вот про сельскую школу, если они там остались, они там обживаются, уезжать не хотят. Уже городские ребята, которые там оказались, ну, была же отсрочка от армии, потом ее убрали, это большую беду сделали для сельской школы. Мальчики ехали, и до 27 там были, а еще женились, а еще получали полдома от колхоза, совхоза, фермерского, неважно от чего, и оставались. И хозяйство, уважаемый человек, а завтра он там директор школы уже, потому что понятно, а кто же еще директор школы. И вот они там обживаются, и это была большая беда, вот что-то Министерство обороны прям так обрадовалось, что армию страшно подняли. Да, прям за счет наших мальчишек, которых 3 штуки на курсе в пединститутах, в педуниверситетах, вот ровно за их счет подняли, увеличили количество этих самых солдат, а лишили сельскую школу мужчин.
Была еще одна история, когда мужчины пошли в школу, это когда в какой-то момент стали неплохо платить, и тогда туда вроде как пошли, а потом перестали хорошо платить, и они ушли оттуда.
Много, очень много мужчин ушло из образования вот в эти вот новые времена.
Как вам кажется, изменится что-то в школе общеобразовательной, если туда придут мужчины? Есть надежда на мужчину или это тоже такой стереотип?
Я вообще за то, чтобы школа была максимально природосообразной средой. Ну, как так, как в реальной жизни. Поэтому, когда нет мужчин, поэтому, если в школе появляются мужчины, то школьная среда становится наиболее природосообразной. Тут все как в живой жизни. Не резервация, где где-то учатся так вот, да, а живая жизнь. Просто из этой двери живой жизни вышел, а в эту дверь вошел. Школа. Я до сих пор уверена, что это лучшее место на земле. Школа – это дом, где живет истина. Должно быть место на земле, такие крепежи в жизни. Вот все, инновации, модернизация. Но должно быть такое место, где приходишь, а там говорит фрукт, яблоко, поэт Пушкин, город Москва. 2×2=4, квадрат гипотенуза, Толстой великий писатель. Я сейчас утрирую намеренно, все надо учить, творить, вытворять, все правильно. Но должно быть место, оно держит. Вот школа – это такой крепеж. Там живет истина. Туда приходят, за каждым окошком там учат. Там что-то сопят, пишут, злятся, все. И при этом что-то учатся, учатся. Это особое место, лучшее место на земле. Я правда так думаю.
Так считает доктор педагогических наук Ольга Заславская. Кроме нее, о профессиональных навыках и компетенциях учителей в российских школах рассказывали проректор МГППУ Юрий Забродин, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии Ирина Бурлакова, директор школы Тамара Митрошина, учитель русского языка и литературы, директор гимназии номер 1520 Вита Кириченко, учитель информатики Андрей Сиденко и другие. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио» или рубрике «Свободное посещение».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня
свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не избирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».